Давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя, благодарим Тебя за Твое присутствие. И мы просим Тебя сегодня, чтобы Ты открыл нам свою истину. Чтобы слова, которые мы услышим сегодня, прикоснулись к нашему сердцу. И чтобы Ты изменил нас, Господь, так, как Ты желаешь. Это есть наша молитва сегодня. Да будет прославлено имя Твое в нашей жизни. Мы просим Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Есть люди, способные так хорошо облекать мысли и чувства в слова, выразить свой внутренний мир, чтобы и другие могли его увидеть, почувствовать, осязать. Но для многих из нас очень трудно выразить словами то, что происходит внутри нас. Некоторые чувства настолько несложны, что мы даже и не понимаем, что происходит, и тем более мы не в состоянии объяснить их другим людям. Но все же существуют люди, особенно писатели, у которых есть необыкновенная способность использовать слова для того, чтобы описать очень сложные картины. И удивительно то, что часто эти сложные и личные образы становятся ключами, которые мы используем для того, чтобы понять и описать наш собственный внутренний мир. Мы видим то, что они делают, и нам становится понятно. То есть как будто эти авторы дают нам слова, понятия, метафоры, которых мы всегда искали, но так и не могли придать самостоятельно. Как будто кто-то смог заглянуть в нашу душу и описать то, что они увидели, лучше, чем мы сами. И таким образом, их слова, их выражения, как бы становятся зеркалом, в котором мы видим себя. И, наконец, мы понимаем себя так, как не могли бы это делать прежде. И вот Павел, один из таких авторов, один из тех авторов, которые умеют использовать слова, чтобы создать зеркало. И послание к римлянам – это зеркало, в котором миллионы людей смогли посмотреть на себя другими глазами и найти слова, объясняющие их внутренний мир, их внутреннюю борьбу и их внутреннее желание быть другим человеком, новым человеком. И вот в послании к римлянам Павел способен выразить словами некие моменты нашей жизни, которые мы, интуитивно знаем, понимаем, но с трудом можем объяснить. Вот, например, многие из нас чувствуют, что в мире что-то не так. Повсюду есть разбитость, смертоносность. Создается впечатление, что все не так, как должно быть или могло бы быть. Все могло бы быть намного лучше, да? Достаточно включить телевизор. Вот прямо сейчас идет война в Ливии, волнения в разных североафриканских странах. Люди, бегущие из этих стран и ищущие лучшую жизнь в Европе, часто умирающие, во время их путешествия, пересекая море, или они встречают гнев неприветливых итальянцев. Вот люди в Японии все еще борются после смертельного землетрясения, и массивного цунами. волнение в Сирии, волнение в Бахрейне, население в России уменьшилось на 2,5 миллионов за последние 10 лет. Но мы все-таки еще не хотим, чтобы люди из других стран там переселились у нас. И, в принципе, я могу так продолжать еще час. Когда вы смотрите на мир, разве у вас не появляется впечатление, что что-то не так? Может быть, трудно точно определить, в чем именно проблема. Но интуитивно вы знаете, что ситуация могла быть намного лучше. Итак, Павел говорит нам, нет ни праведного, ни одного. Никто не понимает и никто не ищет Бога. Все уклонились и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро, ни одного. Их Иордан, как открытая могила, и с их языков сходит ложь. У них под губами яд гадюки. Их слова полны проклятия и горечи. Они готовы к кровопролитию, где они прошли. Там разрушение и погибель. Им неизвестен путь к миру. Павел продолжает говорить нам, что Бог дал выход из вроде бы неразрешимой проблемы. Он говорит, что все согрешили, и все лишены славы Божьей, и все получают оправдание даром по благодати через искупление, которое в Иисусе Христе. Его поставил Бог искупительной жертвой для всех, кто верит. Так Бог пожелал проявить свою справедливость и простить людям грехи, совершенные прежде. Прекрасная новость в том, что Бог создал для нас удивительный выход из ситуации. Несмотря на то, что наша ситуация выглядит бы безвыходной, Бог создал выход. Христос умер вместо нас. Не потому, что мы были хорошими людьми, или заслужили этого, а потому что мы были беспомощны и сами не смогли решить свою собственную проблему. Словами Павла, ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы с вами были еще грешниками. Итак, если мы в прошлом враги Богу, примирились с Ним через смерть Его Сына, ну и тем более примиренные мы будем спасены Его жизнью. Согласно Павлу, возлагать нашу веру на Христа означает по существу соединиться с Ним в Его смерти. И возлагать нашу веру на Христа значит соединиться с Ним в Его воскресении. Таким образом, верить во Христа означает умереть и принимать новую жизнь. Жизнь, которая не под властью греха. Павел пишет, «И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем, подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли с Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь с Христом Иисусом, считаете себя мертвыми для греха. но живы мы для Бога. Так пусть грех не царит в нашем смертном теле и не подчиняет вас его вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть вашего тела служила греху, как орудие зла. Вместо этого отдайте себя, умерших и обретших жизнь. Отдайте себя Богу и все свое существо Богу, как орудие добра. Ну, это, в принципе, удивительно, да? Вообще здорово, как-то все довольно просто, да? Ну, позвольте просто мне подытожить все. Наша проблема и проблема мира – грех, неповиновение. Тот факт, что, ну, извините меня за выражение, нам на Бога плевать. И потому что мы склонны к тому, чтобы делать зло, а не добро. Это наша с вами проблема. И мы должны быть наказаны. Но Христос берет наказание на себя и умирает вместо нас. И Он предлагает нам обмен. Свою жизнь за нашу жизнь. Он берет наш грех и наказание и предлагает свою праведную жизнь. И когда мы принимаем обмен, мы становимся праведными и больше не живем под властью греха, но живем для славы Божьей. Просто. Все просто, да, не так ли? До какой-то степени да. А до какой-то степени нет. Совсем не просто. Почему не просто? Да потому что грех безжалостный враг. Грех безжалостный враг. И все мы это знаем. И верующие, и неверующие. Мы все знаем о нашем желании быть хорошим. Нашим желанием делать все правильно. Быть терпеливыми, любящими, понимающими. И мы все знаем, как мы расстроены, когда мы стараемся, но терпим неудачу. Или, по крайней мере, нам удается не так часто, как мы хотели. Мы все знаем то огромное, но невыразимое желание освободиться от нашей внутренней боли. Наше отчаяние, но тихий крик души, крик о том, чтобы наше истинное «Я» смогло выйти из глубины нашей души и, наконец-то, зажить свободно. Мы все знаем чувство бессилия, которое испытываем, когда мы пытаемся быть тем, кем хотим быть, но есть столько всего, что сдерживает нас. Наше прошлое, наша репутация, маски, которые мы носим уже несколько лет, страх того, что нас не будут любить, если мы покажем, каковы мы на самом деле. И много других всяких цепей. И нам всем знаком и гнев, и отчаяние, и тайные слезы, потому что у нас не получается быть теми, кем мы хотим быть. Нам хотелось бы породить наше истинное «Я», как мать рожает ребенка. И мы как бы чувствуем родовые схватки. А ничто не рождается. И мы ложимся спать, торжественно клянясь, что завтра будет новый день. Что мы собираемся положить конец нашему прошлому и начать новую жизнь. Что все это нам надоело. И с этого момента все будет по-другому. А потом наступает завтра. А мы все еще тот же самый человек, которого ненавидим. И нам кажется, что мы как будто застряли в какой-то ловушке. Все. По жизни. Грех – безжалостный враг. Безжалостный враг. И когда мы читаем 7 главу послания к римлянам, нам кажется, что мы перед зеркалом, который показывает все уродство нашего с вами состояния. Павел пишет, а я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю. А то, что мне ненавистно, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Но на самом деле, это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моем природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя я хочу. А зло, хотя не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действует не я, а живущий во мне грех. Вы когда-то чувствовали, как будто в вас живет другой человек. Другая личность, которая время от времени берет верх над вами и заставляет вас делать то, что вы знаете неправильно, но вы просто не можете остановиться. Было такое, да? Знакомое чувство, да? И вот таким образом вы говорите какие-то дурные слова, и произнося их, вообще в самом процессе, вы знаете, что это неправильно, но не можете остановиться. Или вы жестоко поступаете с кем-то, да? Из близких людей особо. И вы знаете, делай это в процессе, что это неправильно, но не можете остановиться. Или вы вступаете в какие-то неправильные интимные связи, да, и вы знаете, что это неправильно. Не можете остановиться. Как будто это не вы, а другой человек, который берет вашу жизнь под свой контроль и ведет ее в неправильном направлении. Или тот самый человек вмешивается, когда мы пытаемся делать что-то правильно. Мы пытаемся сказать что-то хорошее, или выразить любовь и привязанности, и все, вроде бы, кажется, да, идет нормально, у нас получается. Пока, или из-за страха, или из-за стыда, мы не делаем, или, может быть, мы говорим что-то глупое, да? Вроде бы все нормально, и все испортится. Да. Бывает у вас вот такое, да, или это только у Павла? А вот вам слова. Я обнаружил, что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то рядом со мной уже находится зло. Внутренне я радуюсь закону Божьему, а в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха. Разве эти слова не кажутся ужасно знакомыми? В мире есть враг. В мире есть враг. Рак, который пытается разрушить и нашу жизнь, и жизнь наших семей, и жизнь мира вообще. есть враг. А этот враг в нас. Ну, другими словами, мы враг. Мы свой враг. Проблема не там где-то в мире. Проблема здесь. Проблема состоит в том, что мы люди. И быть людьми означает быть грешниками. Вот наша с вами ситуация. Вот ваше с нами состояние. И вот что делает грех. Грех искажает все. Может быть, вы видели какие-то фотографии или какие-то зеркала, которые искажают изображение, да? То есть вроде бы мы можем узнавать человека, но это неправильная картина, да? Изображение, что мы видим, неверно, не соответствует реальности. И вот что делает грех с нами. Грех искажает нас. Он искажает наши семьи. Он искажает наши отношения. Он искажает наши поступки. Он искажает наши чувства. Он искажает даже наши самые лучшие намерения. Он берет даже то самое лучшее, что есть в нас, и портит его. Не всегда, но достаточно часто, чтобы из-за этого мы чувствуем себя как в ловушке, в ситуации, от которого нет выхода. Никто нас не спасет. Какая несчастная ситуация, да? Кто освободит нас от такой жизни, которая под властью греха, которая под властью смерти? Есть ли надежда, что мы когда-либо будем теми, кем мы были созданы быть? Наша единственная надежда во Христе. Наша надежда в Его смерти, которая является и нашей смертью. Наша надежда в Его воскресение, которое является источником нашей новой жизни. Христос умер, чтобы мы могли умереть для греха. Мы не обязаны жить с этим внутренним расколом, который тихо, но уверенно убивает нас. Мы не обязаны ненавидеть себя. Мы не обязаны жить как искаженные люди, благодаря тому, что Христос излил свою благодать и своего Духа в нашу жизнь. И Его Дух действует внутри нас, чтобы освободить нас от власти греха. Дух действует в нас, чтобы убрать искажение, чтобы убрать уродство греха. И когда мы позволяем Духу работать в нашей жизни, искаженный старый человек умирает. И новый человек, созданный по образу и подобию Бога, постепенно оживает. И мы, наконец-то, становимся теми людьми, которыми мы были созданы быть. Вот надежда. У нас есть надежда. У всех нас есть надежда. И наша надежда, единственная надежда, Иисус Христос, Сын Божий. Нет другой надежды. Нет другого выхода. Братья и сестры, это и есть благая весть Евангелия. Это и есть благая весть. Благая весть – это то, что мы не обязаны быть теми, кем мы были до сих пор. Мы не в ловушке. Мы не заложники своего прошлого. Мы не заложники своего греха, своего страха, своей горечи. Мы не заложники своих внутренних конфликтов. Мы не обязаны быть заложниками греха. Не обязаны так жить. Но много лет искаженной жизни, возможно, убедило нас в том, что нет никакой надежды, что нет никакого выхода. Мы смотрим на это искаженное зеркало и видим искаженного человека, и мы думаем, что это мы, а это не мы. И вот сегодня Священное Писание, когда мы смотрим на нее, мы видим зеркало, нормальное зеркало. И в это зеркало мы видим уродство нашего нынешнего состояния. Но мы также видим надежду на новую жизнь. Поскольку Христос желает отдать нам свою жизнь. Он говорит нам громко и ясно сегодня. Вот моя жизнь. Больше никакого внутреннего раскола. Больше никакой ненависти. Вот моя жизнь. Жизнь, о которой ты всегда мечтал. Вот она. Вот она здесь для тебя. И теперь вопрос, конечно, обращается и к нам. Предложение ясно. Нам предложена жизнь Христа. И ничего менее этого. Больше нет искажения. Больше нет уродства. Вот жизнь Христа даром. Но примем ли его, этот дар, сегодня? Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя сегодня за прекрасное приложение. За то, что Ты желаешь отдать нам свою божественную жизнь. Господь, мы смотрим на Писание, сегодня мы видим зеркало. И в этом зеркало становится ясно, насколько мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы читаем слова Павла, и мы видим себя. И сегодня, Господь, мы просто хотим сказать, что мы устали так жить. Что мы больше не хотим так жить против Твоего закона. Что мы сегодня желаем умереть для греха и жить для Бога одного. И поэтому сегодня мы с радостью принимаем Твое предложение. Господь, дай нам свою жизнь. И убирай от нас всякое уродство, всякое искажение, все того, что мешает нам быть теми, кем мы были созданы быть, Господь. Сила своего Духа, Господь, убирай все то, что не принадлежит Тебя. Все это искажение, все это уродство, что накопилось за годы, Господь. Убери, Господь, мы просим Тебя и дай нам свою жизнь. Мы желаем принимать ее прямо сейчас. И больше не жить, как раньше. Мы не хотим быть в той ловушке еще ни одну минуту, Господь. Мы желаем жить для Тебя. Мы просим Тебя, Господь, всем сердцем сегодня. Обнови нас, Господь. Дай нам свою жизнь. И пусть наша жизнь меняется радикально. И пусть наша жизнь будет жизнь, которая радует Тебя, Господь. Жизнь прекрасная, освобожденная от греха и свободно творить добро всем и всегда. Господь, помоги нам, услышь, Господь, крик нашей души сегодня. И освободи нас. Потому что мы знаем, что наша единственная надежда в Тебе. Другой надежды в мире нет. Прикоснись к нам сегодня, Господь. Мы просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.